дух, сей самый дух, который ведет нас, также свидетельствует, что мы приняты Богом. И тот же самый дух помогает нам в молитве. Жизнь в качестве друга Божьего дает нам удивительную свободу сказать: «У меня есть друг, к которому я могу прийти даже в полночь. И настолько это лучше, когда я хожу в том самом духе дружбы и доброты, которых я ищу в Боге и стремлюсь помочь моему другу, как я хотел бы, чтобы Бог помог мне лично. Когда я иду к Богу в молитве, Он всегда смотрит на цель прошения. Если я ищу Его благодати только ради собственного утешения и радости, я этого не получу. Но если я хочу, чтобы Он был прославлен в моем искании Его благословения для других, мое прошение не будет тщетным. Если я прошу за других, но дожидаюсь, пока Бог меня обогатит так, что моя молитва уже не будет жертвой или актом веры, я не получу ответа. Моя молитва будет услышана, если я могу сказать, что уже получил помощи для нуждающегося друга. И хотя у меня нет того, что мне необходимо, я уже начал труд любви, потому что знаю друга, который мне поможет. Мы не знаем, насколько действенна эта молитва. Когда земная дружба в своей нужде обратит взоры к дружбе небес, то Бог даст ему, сколько просит. Но мы не всегда получаем просимое сразу. Единственное, каким образом человек может почтить и порадовать своего Бога, это через веру. Ходатайство составляет часть школы воспитания веры. Там испытывается наша дружба с людьми и с Богом. И становится видно, действительно ли наша дружба с нуждающимися так искренна, что мы готовы пожертвовать нашим отдыхом и пойти в полночь просить необходимое для них. Наша дружба с Богом должна быть для нас очевидна, и мы можем положиться на Него, быть уверенными, что Он не отвернется от нас, и поэтому продолжать молиться, пока не придет ответ. Какой глубокой небесной тайной является упорная и долготерпеливая молитва! Бог, который обещал и жаждет дать благословение, удерживает его. Для Бога это вопрос чрезвычайной важности, чтобы его друзья на земле знали и вполне доверяли своему богатому небесному другу. По этой причине он обучает их в школе и медлит с ответом, чтобы увидеть, как их упорство и долготерпение действительно побеждают. Они могут обладать великой силой на небесах, если только направят себя к ней. Есть вера, которая видит обетование и принимает его, но не получает обещанного. Прочитайте Евреям 11 главу, стихи 13 и 39. Когда ответ на молитву не приходит, и обещание, которому мы твердо верим, кажется бесплодным, происходит испытание веры, более драгоценное, чем золото. Именно в этом испытании вера, воспринявшая обетование, очищается, укрепляется и приготовляется, чтобы в личном святом общении с живым Богом увидеть Его славу. Она берет и удерживает обетование, пока не получит исполнение того, что она просила от невидимого, но живого Бога. Каждое чадо Божье, стремящееся исполнить труд любви в служении своего Отца, должно запастись мужеством. Родители со своими детьми, учитель с классом и проповедник со своей паствой – все несут бремя страждущих, погибающих душ. Пусть все они запасутся мужеством. То, что Бог действительно требует упорной, терпеливой молитвы, вначале очень странно для нас, но существует настоящая духовная необходимость для неотступности. Чтобы научить нас этому, наставник использует эту странную, на первый взгляд, притчу. Если неотступность способна победить нерасположение эгоистичного земного друга, насколько, представьте, больше она может совершить с нашим другом на небесах? Он готов давать нам просимое, но наше греховное несоответствие, наша неспособность овладеть тем, что у него есть для нас, удерживает его. Будем же благодарны ему, что в этом промедлении с ответом он подготавливает нас, чтобы мы могли занять истинное положение в отношениях с ним и применять всю данную нам власть. Он обучает нас жить с ним в общении, чтобы мы не сомневались в вере, доверяли ему и были действительно Божьими друзьями. Будем же крепко держаться за тройной канат, который не может порваться. Страждущий друг, нуждающийся в помощи, просящий друг, желающий помочь, и могущественный друг, готовый дать нам все, в чем мы нуждаемся. Господи, научи нас молиться. О мой благословенный Господь и Учитель, я прихожу к Тебе в молитве. Твое учение так славно. Оно все еще так высоко для моего понимания. Я должен признать, что мое сердце слишком мало, чтобы вместить эти мысли о той чудесной смелости, с которой я могу приходить к Отцу, как к моему другу. Господи Иисус, я доверяюсь Тебе, чтобы ты дал мне твой дух с твоим словом, и чтобы слово могло живо и мощно действовать в моем сердце. Я хочу принять это обетование из твоего слова. По неотступности даст ему, сколько просит. Господи, научи меня больше постигать силу упорной неотступной молитвы. Я знаю, что в этом Отец усматривает время, необходимое для возрастания и укрепления нашей внутренней жизни так, чтобы Его благодать могла сделаться нашей собственной. С помощью упорной и долготерпеливой молитвы Он обучает нас являть твердую веру, которая не отступит от Него даже перед лицом кажущегося поражения. Он хочет дать нам чудесную свободу, чтобы мы знали, как истинно то, что Он сделал свои даяния зависящими от наших молитв. Господь, научи меня видеть все это в духе и в истине. Пусть будет радостью моей жизни стать управителем моего богатого друга на небесах. Дай мне заботиться даже в полночное время о всех страждущих и погибающих, так как я знаю, что мой друг всегда дает столько, сколько нужно тому, кто ждет и не отступает. Аминь. Глава 9. По молитве Бог высылает тружеников. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9 глава. Господь часто наставлял учеников, что они должны молиться и как им следует молиться. Но Он редко говорил, о чем им молиться. Это Он оставил на их усмотрение в зависимости от нужды и доверия водительству Духа Святого. Но сверх Писания Он энергично указывает им помнить одну вещь. Ввиду обильной жатвы и нужды в жнецах, они должны взывать к Господину жатвы, чтобы Он выслал делателей. Как и в притче о человеке, к которому в полночь пришел друг, Он хочет дать им понять, что молитва не должна быть только за себя и за свои нужды. Молитва – это сила, через которую благословение может прийти на других. Отец является Господином жатвы. Когда мы просим о Святом Духе, то должны просить, чтобы Он приготовил и выслал делателей для труда. Почему Иисус велит ученикам молиться об этом? Разве Он не мог молиться Сам? Разве одна единственная Его молитва не достигла бы большего, чем тысяча их молитв? Разве Бог, Господин жатвы, не видит нужды? И не мог ли Он Сам в усмотренное им благоприятное время выслать делателей без молитв учеников? Эти вопросы приоткрывают нам глубочайшие тайны молитвы и ее силы в Божьем Царстве. Ответы на подобные вопросы убедят нас, что молитва действительно является силой, от которой напрямую зависит сбор жатвы и приход царства. Молитва не является формой или показным действием. Господь Иисус Сам есть истина, и все, что Он говорил, было истиной. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Именно тогда Он призвал учеников молить Господина жатвы выслать делателей. Он сделал это, потому что действительно считал, что их молитвы действенны и нужны. Завеса, скрывающая невидимый мир, была чудесно прозрачна для святой человеческой души Иисуса. Его взор проникал в широту, долготу, глубину, скрытой связи причин и следствий в духовном мире. Он отметил в Слове Божьем, как Бог призвал таких мужей, как Авраам, Моисей, Иисус Навин, Самуил, Даниил, облекая их властью над людьми в свое имя. Бог также давал власть этим мужам обращаться к помощи небесных сил, когда это было нужно. Иисус знал, что дело Божье, вверенное этим мужам верой прошлого, а также Ему во время пребывания на земле, теперь должно быть передано в руки учеников. Он знал, что когда они примут на себя ответственность за этот труд, это не будет формальным или показным. Успешность этого труда фактически будет зависеть от них и от их верности. Как отдельная личность, с ограничениями человеческого тела и человеческой жизни, Иисус понимал, как мало Он может сделать за время своего короткого пребывания среди рассеянных овец, которых Он видел вокруг, и хотел позаботиться об их помощи. Поэтому Он велит ученикам начинать молиться. Приняв от Него труд на земле, они должны сделать его одним из главных прошений в молитвах, чтобы Господин жатвы Сам выслал делателей на труд. Но так как Он вручил им этот труд и сделал его в огромной мере зависимым от них, то Он дает им власть обращаться к Нему с нуждой о тружениках и делает ответ зависимым от их молитв. Как мало христиан по-настоящему понимает и печалится о недостатке тружениках на полях, уже побелевших и готовых к жатве по всему миру. Как мало они верят, что ответ на нужду о тружениках зависит от их молитв, что по молитвам им действительно будет дано, сколько просят. Недостаток труда известен, это обсуждается, и иногда делаются усилия удовлетворить нужду. Но как мало на самом деле тех, кто несет бремя блуждающих овец, которые без пастыря, веря, что в ответ на молитву господин жатвы вышлет тружеников. Без этой молитвы готовые к жатве поля останутся погибать. И однако дело обстоит именно так. Господь вручил свой труд своей церкви. Он поставил себя в зависимость от нее, как от его тела, через которое труд должен совершаться. Власть, которую Господь дает осуществлять на небе и на земле, реальна. Число тружеников и объем жатвы практически зависят от их молитв. Но почему же мы не повинуемся наставлениям учителя, более ревностно и не так горячо взываем о тружениках? Есть две причины. Одна – в нас – отсутствует сострадание Иисуса, побуждавшее его говорить о необходимости молитв. Верующие должны научиться любить своих ближних, как самих себя, и в отношениях со своими собратьями жить всецело для славы Божьей. Первая заповедь Отца к своим детям – забота о погибающих как ответственность, врученная им от Господа. Видеть в них не только поле для труда, но и людей, достойных любящего внимания и интереса. И тогда в скором времени сострадание – к безнадежно погибающим коснется вашего сердца, и вы воззовете к небу с обновленной искренностью. Другая причина – это пренебрежение заповедью. Мы слишком мало верим, что молитва сильна привести к определенным результатам. Мы не живем в достаточной близости с Богом, чтобы иметь уверенность, что Он ответит. Мы не отдались всецело Его служению и Царству. Но когда мы будем умолять о помощи, наш недостаток веры будет побежден. Будем же просить, чтобы нам жить в союзе со Христом. Тогда Его сострадание изольется в нас, и Его Дух даст нам уверенность, что наша молитва услышана. Такая молитва имеет двойное благословение. Во-первых, возникает желание об умножении числа людей, полностью отданных на служение Богу. Фактически бывают периоды, когда для служения учителю невозможно найти людей – священников, миссионеров, учителей Слова Божьего, что является ужасным пятном на Христовой Церкви. Когда же дети Божьи делают эту нужду предметом молитв в общении между собой или в церквях, им дается просимое. Сейчас Господь Иисус является Господином жатвы. Он был превознесен, чтобы дать дары Духа Святого. Он хочет видеть одарованных людей, исполненных силы Духа. Но Его ответ на нужду и раздаяние этих даров зависит от сотрудничества Его членов с Ним. Молитва приведет к такому сотрудничеству и побудит эти молящиеся души верить, что найдутся люди и средства для этого труда. Другое благословение будет также большим, каждый верующий труженик. Как дети Божьи мы были искуплены для служения, и для нас приготовлен труд. Мы должны молиться, чтобы Господь исполнил свой народ духом посвящения, и чтобы никто в винограднике не оказался стоящим праздно. Где бы ни возникла жалоба на нехватку приготовленных помощников Божьего труда, молитва имеет обетование ответа на нужду. Бог всегда готов и может дать просимое. Для этого может потребоваться время и неотступность. Но Христов наказ просить господина жатвы является залогом успеха. «Говорю вам, встанет и даст, сколько просит». В ответ нам дана эта сила, чтобы ответить на нужду мира и поставить работников для Божьего труда. Господин жатвы услышит. Христос, который учит нас так молиться, поддержит наши молитвы, вознесенные во имя Его и ради Его дела. Давайте же посвятим время и всей душой предадимся этой части нашего ходатайственного труда. Это приведет нас в общение с сострадательным сердцем Христа, побудившим Его просить наших молитв. Это даст нам проникнуть в наше царское положение, как детей царя, с желанием которых считается великий Бог в деле распространения на земле Его Царства. Мы действительно ощутим себя Божьими соработниками, что нам со всей серьезностью было вручено разделить с Ним Его труд. Мы станем участниками в Его труде над нашей душой и будем удовлетворены, когда узнаем, как в ответ на молитву дается благословение, которое иначе и не могло бы прийти. Господи, научи нас молиться. Благословенный Господь, Ты преподал нам еще один урок. Мы смиренно просим, чтобы Ты помог нам видеть эти духовные реальности. И вот обширная жатва погибает в ожидании, когда спящие ученики позовут работников на труд. Господи, научи нас смотреть на это сердцем полным сострадания и жалости. Так мало тружеников, Господь. Пожалуйста, покажи нам, каким ужасным грехом является недостаток молитв и веры, и позиция, что Господин Жатый может и без наших усилий выслать их. Господи, покажи нам, как Отец в действительности ждет молитв, на которые обещал ответить. Мы те ученики, кому было дано поручение молиться. Господь, покажи нам, как Ты можешь вдохнуть в нас Духа, чтобы Твое сострадание и вера в Твое обещание побудили нас к непрестанной, все превозмогающей молитве. О Господь, мы не можем понять, как Ты мог вручить такой труд и дать такую силу людям, настолько медлительным и неверным. Мы благодарим Тебя за всех тех, кого Ты побуждаешь неустанно, день и ночь, взывать Господину Жатвы, чтобы Он выслал тружеников. Господи, вдохни Твоего Духа во всех Твоих детей. Дай им научиться жить только для царства и славы своего Господа и полностью пробудиться для веры в то великое, что может совершить их молитва. И пусть наши сердца наполняются уверенностью, что молитва, вознесенная с живой верой в живого Бога, непременно получит щедрый ответ «Аминь». Глава 10. Молитва должна быть конкретной. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Марк 10:51 и Лука 18:41. Слепой продолжал кричать, громко повторяя: «Сын Давидов, помилуй меня!» Крик достиг слуха Господа. Он знал, чего хотел этот человек, и был готов ему ответить. Но перед тем, как это сделать, он спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Он хотел услышать не только общее прошение о милости, но чтобы человек определенно выразил желание, которое было у него на тот день. И пока он не сформулировал этого словами, исцеление не произошло. И сегодня есть просители, которым Господь задает тот же самый вопрос, и которые не могут получить нужную им помощь, пока они не ответят на этот вопрос. Наша молитва должна быть четким выражением конкретной нужды, а не расплывчатым обращением к Его милости или неопределенной просьбой о благословении. Это не так, что Его любящее сердце не понимает или не хочет слышать нашу просьбу. Скорее, Иисус хочет такой определенной молитвы ради нашего же блага, потому что это учит нас лучше понимать наши собственные нужды. Требуется время размышления и исследования себя, чтобы узнать, что в действительности составляет нашу наибольшую нужду. Наши желания должны испытываться, чтобы нам понять, являются ли они искренними и настоящими, и согласуются ли с Словом Божьим. Мы также обдумываем, действительно ли мы верим, что получаем просимое. Такая вдумчивая молитва поможет нам ждать конкретного ответа и замечать его, когда он придет. По большей части наши молитвы невнятны и бессмысленны. Некоторые просят о милости, но они не заботятся о том, чтобы точно понять, почему они этого хотят. Другие просят об избавлении от греха, но не называют его конкретно. Третьи молятся о Божьем благословении на окружающих, об излиянии Святого Духа на страну или на весь мир, однако у них нет конкретного поля, где они могли бы наблюдать и ожидать ответа. Господь каждого спрашивает: «Что ты хочешь на самом деле и чего ты ждешь от меня?» Каждый христианин ограничен в своих силах. Так же, как он должен иметь свое собственное конкретное поле труда, так же он должен заботиться, чтобы его молитвы были конкретными. Каждый верующий имеет свое окружение, семью, друзей, соседей. Если бы он стал молиться за одного или за несколько из них поименно, он бы обнаружил себя поступившим в школу веры, обучение в которой ведет к личному общению с Богом. Когда мы с верностью будем просить и получать ответы в таких определенных вопросах, наши более общие молитвы будут совершаться в вере и окажутся действенными. Немногие из молитв достигнут цели, если мы будем изливать наши сердца во множестве прошений, не удосужившись посмотреть, у каждого ли из этих прошений есть цель и имеем ли мы нужду получить ответ. Склонитесь перед Богом в молитве и задайте вопросы, подобные этим. Каково действительно мое желание? Желаю ли я этого с верой? Ожидаю получить ответ? Готов ли я предоставить это Отцу и оставить все у Него на груди? Есть ли согласие между мной и между Богом, чтобы мне получить ответ? Нам нужно научиться молиться таким образом, чтобы Бог увидел, и мы узнали, чего действительно ожидаем. Господь предупреждает нас против напрасных повторений в уподоблении язычникам, которые хотят быть услышанными, потому что многословно молятся. Мы часто слышим ревностные горячие молитвы, в которых изливается множество прошений. Господь, несомненно, откликнулся бы на некоторые из них и спросил: «Чего ты хочешь?» «Если бы я по делам отца находился в чужой стране, я бы, конечно, писал домой два рода писем. Там были бы семейные письма с типичным выражением родственных чувств, и там были бы деловые письма, содержащие заказы на необходимое мне. Там могли быть и письма, в которых содержалось бы и то, и другое. Ответы будут соответствовать письмам. На каждую свою сентенцию семейного характера я не жду определенного ответа, но на каждый запрос, что я посылаю относительно пересылки нужного мне, я уверен в ответе. В наших отношениях с Богом должен присутствовать деловой элемент. Наше высказывание нужды, греха, любви, веры и посвящения должно сопровождаться ясным изложением того, о чем мы просим и что мы ожидаем получить. В ответ Отец хочет являть нам знаки своего одобрения и принятия. Но слово Учителя учит нас большему. Он не говорит, что ты желаешь, но что ты хочешь. Человек часто желает что-то без твердого намерения получить это. Я желаю иметь какую-то определенную вещь, но цена слишком высока, и я решаю ее не брать. Я желаю, но не хочу, то есть твердо не намерен иметь ее. Ленивый желает быть богатым, но твердого намерения разбогатеть у него нет. Многие люди желают быть спасенными, но погибают, потому что в действительности не хотят этого. Твердое намерение управляет всем сердцем и всей жизнью. Если я действительно хочу иметь что-то, доступное мне, я не успокоюсь, пока не получу этого. Когда Иисус задает нам вопрос, чего ты хочешь, Он спрашивает, входит ли в наше намерение получить просимое любой ценой, как бы она велика ни оказалась, как бы ни велика была жертва. А ты действительно хочешь иметь это, так что готов просить постоянно, до тех пор, пока Господь тебе не ответит, сколько бы на это ни потребовалось времени. Как много молитв, всего лишь желания, посылаемые в небо в течение короткого времени, а затем забытье. И столько молитв мы посылаем год за годом из чувства обязательства и, пребывая в благодушии, не ожидаем ответа. Кто-то может спросить, не лучше ли просто открыть наше желание Господу, предоставив Ему самому решить, что для нас лучшее, а нам не стремиться настаивать на том, чего мы хотим? Ответ – ни в коем случае. Молитва веры, которую Иисус хотел научить своих учеников, не просто заявляет о желании, а затем предоставляет решение Богу. Это была бы молитва послушания в случаях, когда мы не можем знать Божьей воли. Но молитва веры, находя волю Божью в одном из обетований Слова, просит об этом обетовании, пока оно не исполнится. У Матфея 9:28 Иисус сказал слепому: «Веришь ли, что я могу это сделать?» У Марка же он спросил: «Что ты хочешь от меня?» В обоих случаях он сказал, что вера их спасла их. И Серафиникиянке он также сказал: «Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Вера есть результат твердого намерения, покоящегося на основании Божьего Слова и говорящего: «Я должен это иметь». Истинно верить – это твердо желать. Такое желание не противоречит нашей зависимости от Бога и послушания Ему. Скорее, оно является истинным послушанием, делающим честь Богу. Только всецело отдавая свою собственную волю в покорность Отцу, дитя получает от Него свободу и силу хотеть желаемого. Однажды восприняв волю Божью, открывшуюся через Слово и Дух, верующий принял ее как свою волю. Затем Бог хочет, чтобы дитя использовало эту обновленную волю в служении Ему. Эта воля есть высочайшая сила души. Благодать превыше всего желает осветить и восстановить эту волю для полного и свободного проявления, потому что она является одной из основных черт образа Божьего. Божье дитя, подобно сыну, живет только ради интересов отца, ищет скорее воли отца, чем своей собственной, и отец вручает ему свое дело. Бог говорит такому сыну: «Чего ты хочешь?» Часто духовная лень под видом смирения исповедует отсутствие своей воли. Она боится усилий для искания воли Божьей или, познав ее, боится борьбы, чтобы претендовать на нее с верой. Истинное смирение всегда сопровождается сильной верой. Стремясь познать волю Божью, такая вера смело претендует на осуществление обетования «просите, и дано будет вам». Господи, научи нас молиться. Господь Иисус, научи меня молиться всем сердцем и всей силой, чтобы я не сомневался в Тебе или в себе в том, что я прошу. Я хотел бы знать, чего я хочу, так же, как и то, что мои прошения записаны на небесах, и я могу также иметь их здесь, на земле, и отмечать каждый полученный ответ. Созижди мою веру в то, что так ясно обещает Твое Слово. Веру, что Дух может произвести во мне свободу хотеть, чтобы ответ пришел. Господи, обнови, укрепи и освети всю мою волю для труда и действенной молитвы. Благословенный Спаситель, я молюсь, чтобы Ты открыл мне удивительную благодать, явленную нам, благодать, которая велит высказывать наши желания и обещает их исполнить. Сын Божий, я не могу до конца понять это, я могу только верить, что Ты действительно всецело искупил нас для Себя и что Ты хочешь расплавить нашу волю, научить ее послушно служить Тебе. Господь, я безраздельно отдаю свою волю Тебе как канал, чтобы Твой Дух Святой управлял всем моим существом. Пусть же Он завладеет моей волей, поведет ее в истину Твоих обетований и сделает ее такой сильной в молитве, что я всегда смогу услышать Твой голос, говорящий: «Велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему».